В эфире радиостанция «Говорит Москва». Все, что вы хотели узнать, открывается.
Открывается.
Что было тайным, становится загадочным. Однажды в жизни. Новые факты и новые версии. В студии ведущие Ирина Кленская и Евгений Жаринов.
Добрый вечер. Наша программа продолжается в студии профессора Евгений Жаринов.
Ирина Клянцева.
И наши гости сегодня Валерий Кичин, обозреватель «Российской газеты», программный директор кинофестиваля «Дубль-2», режиссер Сергей Андрей Зайцев. И мы говорим о кино, о новом кино, о современном кино, потому что, может быть, Бергман – это тоже сегодняшнее кино, кто знает, если так уже вглядеться.
Как и Мурнау, как и Фрицлав.
Так, ну, я все-таки предлагаю вернуться к современному кино, потому что мы очень далеко зайдем, и хочу просто сказать, чтобы сейчас перейти к той теме, которую мы сейчас...
Это дорого сердцу,
особенно. Это дорого сердцу, да. Я просто хочу сказать, что вот 11 числа, в ближайшую среду, стартует в интернете третий фестиваль, интернет-фестиваль «Российской газеты» под названием «Дубль-2». На этот раз он посвящен дебютным картинам.
То есть дебют, кто впервые?
Да, дебютным фильмам молодых. То есть мы, это парад молодого кино России, причем я, там есть, конечно, фильмы дебютов, дебюты есть, которые широко вышли на экран. Я их не стал брать на фестиваль, какой смысл, их и так видели. Но есть очень много картин, которые, я могу сказать, 35 дебютов в прошлом году, 35.
А по какому принципу отбирали? Что дорого сердцу вашему молодежи?
Вот, я просто, ну, во-первых, что то, что мне нравится, это субъективно, да.
А это что?
Сейчас скажу. Да, так вот, значит, 11-го начинает фестиваль, его можно будет смотреть. И в этом фестивале участвуют, в частности, такие вот фильмы, как первый фильм Сергея Лобана «Пыль»,
да, да.
И фильм «Бездельники», автор которого Андрей Зайцев с нами сегодня, и потом мы сейчас к нему тоже
поговорим.
Вернемся.
И к нам еще присоединится к нашему разговору Сергей Александрович Соловьев и Александр Мета. И Мета нам расскажет о своих дебютах, которые были когда-то. Но сейчас мы вспомним фильм «Пыль», кстати, потому что он важен, потому что, мне кажется, он про нас. Итак, Сергей Лобан о своем фильме «Пыль».
Есть такое еще понятие «умная пыль», знаете, пыль, которая способна самоорганизовываться, делать всякие удивительные вещи. Знаете, у Станислава Лема есть такое произведение «Мир на земле», называется. Там на земле мир, но у нее испытываются новые виды оружия. Вот «умная пыль» — там один из видов оружия. Это такая просто набор атомов, который в любую секунду может организоваться в любое самое страшное, какое-то грандиозное оружие. И потом обратно рассыпется в пыль. Еще «умная пыль» — ее можно запускать, например, в кровь, и она будет, собственно, чинить ваш организм.
Вы знаете, кто вы такой? И вообще, кто вы все такие? Да вы хоть раз задумывались об этом всерьез? Уверен, что нет. А я вот задумываюсь порой. Так вот, мы ничто. Мы атомы. И я могу вам это научно доказать.
«Пыль». Вот этот фильм будет 18-19 апреля на нашем фестивале. Так, один из первых,
Ну, пожалуйста, Андрей Зайцев. Андрей Зайцев, режиссер, «Бездельники». Ваш фильм совсем о другом, о человеке.
Ну, у нас кино, собственно говоря, было написано по песням Цоя. И родилось оно из песен Цоя. Вот, собственно говоря, чем... За что я его люблю, потому что если бы не было песен, то это не было бы кино, потому что они, собственно говоря, создали настроение, и через них была придумана идея. Потому что я слушал песни свои, которые давно не слышал, я их переслушивал, и вдруг понял, что они меня волнуют так же, как меня волновали в 14 лет. Для меня это было абсолютное открытие, что они для меня абсолютно не устарели. Цой в своих ранних песнях он смог поймать какое-то такое настроение и состояние, которое вот очень волнительное. Я пока их слушал, прям видел картинки. И потом эти картинки превратились потихонечку, варились в голове. Я слушал песни Цоя, и, собственно говоря, они превратились в сценарий. Чем вот для меня дорого вот, и ценно это кино.
А какие картинки, Андрей?
Ну, самые разные.
Там, например?
Ну, хорошо, он и она сидят на кровати, идет дождь. Или ребята едут на пляж. У нас здесь есть песня «Лето», которую можем послушать. И, собственно говоря, по ней сразу понятно, какое вот кино снимать и какая сцена должна быть.
Ну, слушай, Виктор Цой. Ну, песня.
плюс 25. Это электрички, набиты битком, все едут к реке. День словно два, ночь словно час. Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке. 92 дня лета. Теплый портвейн из бумажных стаканов вода.
У вас какие ассоциации вы слушаете? Ну, Евгений Викторович, мне интересно.
Я понимаю Андрея Зайцева, который сделал картину. Вы знаете, давно я не видел картину такой пронизанной таким молодым, удивительным мироощущением, весенним каким-то мироощущением. У меня она почему-то вызвала даже воспоминания о такой картине, как «Я шагаю по Москве».
О, абсолютно.
Понимаете? Да, это оттуда. Вы видите картину, да?
Спасибо. Шпаликов говорил, что можно сделать кино по тому, как везут по ночной Москве разложенный Ту-104.
Ага.
Вот он ползет по Москве, и это уже кино. В принципе, вот эта вот сенсорика или там экзистенциальность, растворение в непосредственном существовании, это видно уже предвестие того кино, которое мы называем сейчас молодым кино.
А мне интересно смотреть на Андрея. Он смотрит на вас, ребята, и улыбается.
И правильно делает.
Чего скажете? Вот ощущение, еще картинки расскажите.
Нет, я просто вспомнил, ну вот как вот сразу же понятно по этой песне, все настроение, сразу на картинку. И в результате мы придумали сцену поездка на пляж, мы сели в обычную электричку, посадили туда актеров и сказали, вот гуляйте, веселитесь так, как будто вы едете на пляж. Вот вам гитара, вот вам клубники 3 килограмма, вот вам вино, которое на самом деле там просто был сок, и вы делаете, что вы едете на пляж. И вот они, и мы снимали их вживую. Потом приехали на пляж и сказали, веселитесь на пляже. Они веселились на пляже. А потом они обгоревшие вечером ехали обратно в электричке. И они обгорели так, что никакой бы гример так грамотно бы не сделал грим. И мы вот снимали все так же живо, как это вот, собственно говоря, это чувствует вот в песне Цоя «Лето», про которое мы все соскучились, когда она наконец настанет. Это абсолютно все настроение есть. И мы пытались, собственно говоря, после прослушивания, я пытался все, что ты чувствуешь, слушая песню Цоя, передать ее визуально, чтобы все это было в фильме. И весело, и грустно. А так как это песня это ранняя, его любовная лирика такая. То есть это все песни про любовь, про первые вот эти ощущения, про то, что жизнь бесконечна, и все будет впереди сейчас, будет жизнь полной счастья. И тут, ну, у нас кино про состояние безделия, когда ты можешь ничего не делать, но ты невероятным образом очень точно, остро ощущаешь жизнь, так, как ты не ощущаешь, когда тебе уже там 25-30.
Могу я, что кино сейчас переходит в состояние именно, не в выстраивание некоторых концепций, как это было в классическом кино, а вот именно в том, что мы передаем вот это вот не, как в лирике, не передаваемое состояние, уловить этот момент состояния, самое главное. Отсюда, наверное, и суть интернет-кино, которое уже сейчас не нуждается в больших деньгах, которое не нуждается, в общем-то, в большом продюсировании. Я создаю только лишь, и Мета будет об этом же говорить, я создаю только лишь вот то, что меня интересует сейчас, в данный момент. И это уже кино. Вот, иными словами, кино становится частью вашей психологии, типом вашей жизни, вашего чувствования. И это уже кино. Я правильно понял или я неправильно понял?
Скорее просто это частный случай. У нас это не то, что общее состояние, это частный случай конкретно моей истории, нашего
но
фильма.
Но фильм-то получился, значит, он имеет право на существование, я так понимаю. И Шпариков вроде бы об этом же самом говорил.
Так нет, это не кино переход. Мне кажется, на кино этим занималось всегда.
Состояние.
Ну, а как же концептуальность, которая...
И это было, и это сейчас тоже есть.
Про ту соборность, о которой мы с вами
говорили. Так и это сейчас тоже есть. Когда люди в едином порыве болеют за «Аватар», за фильм «Аватар», тоже соборность своего рода.
Ну, вот мы сейчас заходим в тупик,
я думаю,
и вернемся.
Аватар не перетащишь в интернет. Там просто не появится тех самых
3D.
Эффектов. Нет, вот этой самой колоссальности, которая там есть.
Но, господа, вернемся на улицу. Вернемся на улицу, на землю, к кинотеатрам. И наш обозреватель Игорь Кольки тоже сделал выводы.
Сейчас ты негодуешь по поводу того, что наши отечественные не такие качественные фильмы, там нет всем хороших.
Ну, это неправда, естественно.
Хорошие, да, показывают. Хороших режиссеров, а не каких-то там, не поймешь кого.
Как это наш любимый фильм, там называется «Юленька», да?
А, да, «Юленька».
Ужас. Жуть какая-то. Вот такие фильмы, мне кажется, что...
Депрессивные. Это для самоубийц.
Это тупость сплошная.
Нет, ну мы-то люди уже пожилые, поэтому мы ходим на российские фильмы, но выбираем, чтобы хорошенькое что-нибудь попалось.
А в кассе кинотеатра тем временем сгущается очередь из в большинстве молодого поколения зрителя. Что ему показывают сегодня? Какие ответы на вопросы жизнеустройства он даст завтра? Известный писатель Габриэль Лауп как-то сказал, если бы Шекспир сегодня писал для кино, то в его существовании стали бы сомневаться уже при его жизни.
Игорь Кольки, обозреватель радиостанции, говорит, Москва, вот такие вопросы, такие ответы, Андрей. Хорошенького чего-нибудь хочется?
Да не, мне на самом деле кажется, что у нас вообще все замечательно и хорошо, потому что сейчас золотое время для вообще дебютов, и для кино, и для молодых кинематографистов, потому что 10 лет назад в таком счастье, как простая камера Canon Mark, которая стоит, в общем, копейки, никто мечтать не мог. Все упиралось в пленку и в дорогой процесс производства. Сейчас... Если тебе есть что сказать, если ты очень этим горишь и понимаешь, что действительно ты должен об этом рассказать, если ты находишь людей, и ты их можешь заразить своим желанием делать кино, достаточно взять камеру, простой звук, можно делать кино. Это может делать любой человек. Сейчас все очень упростилось.
Поэтому... То есть вам, Андрей, если я понимаю, вам не страшно социальная напряженность, интриги, которые царят в кино? Вы свободны в этом смысле? Снял, показал, услышал?
Ну, по крайней мере, сейчас все уже совсем свелось к очень небольшому бюджету, и все очень упростилось по сравнению с тем, что было раньше.
То есть, если вы хотите, вы...
И твоя возможность снимите, реализоваться вы? Гораздо сейчас выше и больше. Осталось только просто вот очень сильно иметь желание, а главное, чтобы было что сказать, потому что, в общем, понятно, что многие все равно делают кино, потому что это престижно, и, в общем, на режиссеров определенное внимание и так далее.
Ну, как-то сытно все-таки жить, когда хорошо.
На кассовой картине тогда сытно жить.
Да,
не в сытности дело. Тут просто в состоянии определенном психологическом. Человек не может не снимать. Вот вы, на мой взгляд, сейчас выразили очень такую болевую точку. Действительно, раньше Кубрик тратил колоссальные деньги, чтобы сделать спецэффекты в «Одиссее» 2001 года. Мне кажется, вы дорастете до такой ситуации, когда на уровне мобильника вы будете делать те же самые спецэффекты, которые он делал в «Одиссее».
Если они нужны. А нужны вам спецэффекты?
О, а спецэффекты – это, извините меня, особая стилистика, эстетика. Если она понадобится, они ее используют. Не понадобится, они ее выбросят.
На самом деле, просто возвращаясь к всему разговору, я считаю, что все равно все очень хорошо, потому что тот же самый Лабан с Шапито Шоу, они придумали свою историю, как прокатывать кино. У них было больше 60 городов. Это очень сложная и большая серьезная работа. Просто мы сами тоже прокатываем наше кино. У нас, к сожалению, были очень маленькие деньги. Поэтому мы его прокатали там, по-моему, в 10 городах. Но я знаю, что это такое. У них было 60, и они собрали сумасшедшую...
Дорогие мои, вы не должны думать о прокате. У вас есть интернет, и у вас миллионный зритель по всему
миру. А деньги?
А деньги?
Даже возвращаться.
Но, в любом случае, это не помешало. По крайней мере, это собор.
Вот я думаю, вот здесь проблема большая. Как только ваше кино перестанет думать о деньгах, которые должны возвращаться, вы начнете делать, ковыряясь. Вот я почему не был согласен с теми, кто говорил, что архетипы. Ковыряясь в своих собственных архетипах. На самом деле, здесь неправильно поняли и Фрейда, и Юнга в этом смысле. Именно углубляя свое коллективное, так сказать, бессознательное. Потому что, вот опять-таки вспомню Чижевского, есть идеи, которые таятся до времени, а потом взрываются гейзером. И вы уловите эти идеи, вполне возможно, уловите свои сенсорики. Вот все решится на самом деле в той технологии, которую за вас придумают японцы или кто-то еще. Может быть, вы сами. Да? И вот эта технология, она вам даст такую свободу, что вам не нужен будет ни продюсер, ни день. Как я себе писал. Может, я тут как? Сижу...
Андрей, возможно, просто посмотрите 60 городов, это в любом случае, это считайте, что минимум там 10-20 тысяч зрителей, смотрели это в кинотеатре. То есть стоит про ту соборную.
Андрей, а я хочу спросить
о чем. Если вы делаете реверанс к старому соборному кино, если уж говорить об этом.
Мне хочется...
А вам не надо. Главное, чтобы кино смотрели люди. Да. Главное, чтобы кино смотрели.
А
люди.
Они вот здесь будут смотреть.
Неважно, они и в кинотеатрах посмотрят, тоже хорошо.
Мне, мне кажется, вот интернет-экран на меня заразили этим делом. Это так классно, потому что человек может смотреть его в кармане мобильника в любой момент, останавливаясь.
Кинозал-то возможность остановиться, оглянуться, потому что в результате...
А находиться
того, что...
в состоянии кино в течение недели,
невозможно, месяца, очень суетный мир нужно останавливаться.
Давайте послушаем сейчас, во-первых, вот сейчас дебюты вызывают споры и желания. Валер, послушаем сейчас, Александр, научим.
Я только хочу сказать, что на этот фестиваль в параллель с новыми дебютами пойдут дебюты мастеров. Большая программа дебютов мастеров. Одна из них работа Митты, Александр Митты, под названием «Друг мой Колька», если кто помнит.
Амита, кстати, мой учитель.
Вот сейчас он как раз и присоединится, сейчас как раз присоединится к нам и расскажет о своих дебютах и о том, как встречали тогда молодых людей.
Мне очень сильно повезло, когда Михаил Ильич Ром брал меня к себе на курс, он сказал: «Не надо, не делай этого, у тебя в руках ремесло, ты можешь быть художником, а в кино ты будешь никто, фильмов нету». Снималось 5-6 картин в год. А когда мы кончили, так сказать, в 59-м году, вдруг все студии захотели молодых. А перед этим 10 лет не было дебютов. И Андрей Тарковский, Василий Шукшин, я с Салтыковым, значит, на пару, а нет, пару короткометражки, так сказать, расхватывали студии. Сперва попросила Свердловская, потом Ленфильм, а потом мы пришли на Мосфильм, и на Мосфильме нам, так сказать, открыли эту дорогу. И это было совсем, правда, нелегко. Это было серьезно, там у нас был еще четвертый парень, очень талантливый, Володя Китайский, который не выдержал этого столкновения с реальностью Мосфильма и просто накануне запуска взял и покончил с собой. Так что это было драматично совершенно. И на Тарковского набрасывались люди из старого поколения, которые не понимали, что он делает. Но он был как кусок гранита, абсолютно. И от него нельзя было очищать. Но отковырнуть, так сказать, и отбить, так сказать, никаким молотком, ничего совершенно. И нормально, двигались вперед. Шукшин снял на Мосфильме картину, которая на экраны не вышла. Его обманывали всех. Он был доверчивый очень совершенно. Я помню, я пришел в павильон, у него был первый съемочный день, он пришел поздравить. Он сидел, поверите, он плакал. Это представить себе невозможно. Василий Макарович Шукшин, так сказать, потому что его обманули. Директор сказал, декорация будет готова, он не проверил. Она не готова. Пришли артисты, которые сводились на один день, а сниматься нельзя, и они уехали по своим делам. Но после этого сразу же он поехал на студию Горького, его подавал в студию Горького, он снял картину «Ваш сын и брат», имела ошеломляющий успех, так сказать, его повсюду, получил на американском фестивале. Учились по ходу дела, учились все время проверять, учились настаивать на своих идеях, учились быть, так сказать, жесткими. Этому всему практику учили.
А обидно-то было?
Ну, что значит обидно, так сказать? Нет, не обидно не было. У меня каждый день были проколы, но я понимал, что я, так сказать, вообще никто пришел на студию и занял сразу главное место, практически ничего не умея. Мне полагалось 5-6 лет в ассистентах проторчать. И вообще никто никогда из ВДИКа сразу на старт не становится. Тарковский в этом смысле был человек гениально одаренный, поэтому он быстро схватил все, что надо. Но он тоже, он начал работать Вадимом Юсовым, которого перед этим выгнали со студии за бездарность. А когда Андрей его позвал к себе, то оказалось, что это лучший оператор не только Советского Союза, но и Европы, что ему всякие премии закрепили. Поэтому талантливые люди находили друг друга, общались в то время. Народ было не очень много, мы все только понимали. У каждого был кусок, который не ухватить. Ты подносишь карту огромный, кусяр такого. Он может быть схватить черствый, и какой угодно кусок хлеба, и намазан, может, он не знает, не маслом, чем-нибудь таким, чем-то, во всяком случае. Его проглотить нельзя, его переварить нельзя. Картина такой кусок, первый особенно, так сказать, что, знаете, ее очень трудно переварить. Я помню, вот Глеба Панфилова после картины «Начало», там была фраза: «А где режиссер?» И он говорит: «Лечится!» И зал заржал, даже не захотал, а все дружно заржали, потому что все знали, картина — это все, после этого надо лечиться. Довел картину до конца, на износ совершенно, дополз до финиша, полечился, в молодые годы можно и отдышаться просто, и убери за следующую. Хорошая, увлекательная работа.
Вот и стали мы надо взрослеть, и пора настает. Мы сегодня своих голубей провожаем прощальный полет. Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград.
Стихи Акуджава.
«Прощай, друг мой Колька», фильм, который будет показан. Валер, как вам кажется, воспримут его сегодняшние люди?
А вот интересно.
А как вам кажется?
Я думаю, да, потому что это был, между прочим, взрывной фильм. Это был в таком благополучном советском кино, где школы были только лакированы. Отлакированные до блеска вдруг появляется очень серьезная проблемная картина.
«Испытание мужества». Удар по мячу и через этот трафик «Беги, рискую попасть под машину». Очень хорошо помню.
Нет, и вообще, надо сказать, что Александр Мета относится к тем абсолютнейшим новаторам, каждая новая картина которого была абсолютным экспериментом. Он же первый сделал...
«Гори-гори, моя звезда».
Да, он и первый фильм, кстати, первый советский фильм «Катастрофа, экипаж», да?
Да.
Один из первых мюзиклов.
«Фэнтези».
И так далее. «Фэнтези», «Сказка странствий». Нет, это абсолютно потрясающий режиссер. И то, что он сейчас снимает новую картину, я ужасно рад. Потому что это будет замечательный фильм, я думаю.
Но мы послушаем, его мнение было мне интересно, мне кажется, нашим собеседникам, слушателям будет интересно, его мнение о «Гай-Германике», а совсем о новом кино и о новом...
интересно.
Послушаем, Александр.
Они серьезные, они искусство знают лучше, чем большинство людей, скажем, моего поколения, они интересуются современным, серьезным искусством, то есть для них кино это не просто способ какого-то такого примитивного, прямолинейного самовыражения, отсылки в их творчестве к разным народам, то есть такие классические образцам кино, искусства и образцам литературы. Хорошие, нормальные, серьезные люди. Когда живешь в этом вымышленном мире, когда мир, который тебя окружает, ты смотришь на него через призму того придуманного мира, в котором ты должна жить и который есть для тебя реальный, но для многих людей ты кажешься странным. Я всю жизнь казался странным. И ничего нормально. Я, свикся, знал, что я ничего не могу приобрести. Если я серьезно занимаюсь этими вымыслами, так сказать, то лучше мне ничего реального не приобретать. Это было, правда, жена этим занималась. Если бы не она, то я бы умер под забором, чем довольно давно. Пятачит вперед твоя мания. Знаете, вот умер недавно прекрасный человек, с которым я был более-менее знаком, Танина Гуэра. Я у него спросил как-то, он видел там великих людей разных, кто из них был счастлив. И он сказал, я знаю только один тип счастливого человека, счастливого художника. Человек, который находится в пожизненном рабстве у своей мании. Это классно. Если у тебя есть мания, если ты, так сказать, раб ее, и у тебя есть цель, не, так сказать, не конкретная, так сказать, цель, чего-то, так сказать, снять, чего-то добиться, так сказать, получить там что-то реальное, что-то заработать, иметь какой-то успех. А когда мания такая глобальная, универсальная, на всю оставшуюся жизнь, то она подчиняет, сама подчиняет. И настоящие художники только те, которые вот сумели освободиться от всех побочных вещей и подчинили себя этой мании. Вот я сейчас делаю картину про Шагала и Малевича, два великих художника русских, в общем-то, в России. Шагал вроде бы известен, хорошо, а Малевич даже и неизвестен толком совершенно, хотя весь мир его признает как главного. Ну, номер один русского художника, который больше всего повлиял на развитие искусства 20 века. Два маньяка абсолютных, у одного мания, у другого мания. И это выразительно, когда вот большие художники показывают тебе пример, каким он должен быть. Ничего в жизни ты приобрести не можешь, никакая власть тебе не нужна, кроме той власти, которую ты должен иметь над своим собственным миром. Это поле, так сказать, деятельности художника. И у Германики, ну, я не хочу так уж ее, так сказать, подтаскивать туда, в небо, к великим людям, но у нее на ее уровне это есть. У нее есть мир, она его формирует, форматирует, так сказать, по своим принципам, не считаясь правилами, кодексами, ну, поведения, что хорошо, что нет. С точки зрения той грамоты, которую мы изучали в кино, это все безграмотно и все технический брак. Но когда мы качали институт, Годар первым показал, так сказать, что школьная грамота – это требуха, которую можно вытянуть, потому что его первые картины были нарушением всех правил в то время. Теперь она нарушила правила для того, чтобы убедительно, человечно, как это, с сердцем, которое наполнено болью, гневом, отчаянием, так сказать, любовью, что-то рассказать людям. По-моему, это самое лучшее, ну, как бы, представление молодого поколения.
Как-то оптимистично и радостно воспринял фильм, который многие не восприняли.
Я-то мог бы говорить об этой картине часами.
Приходите, почему? Поговорим.
Да, потому что, мне кажется, как раз вот чего там нет, так это сердце.
Мнение делится Андрей.
А про «Все умрут и останусь»?
Нет, Германия как таковая.
Я просто за «Все умрут и останусь», потому что я сам учился в такой школе, и это, в общем, все правда. Другой разговор, что там все беспросветно, и в конце концов хочется повеситься, а жизнь бывает и по-другому.
На этой хорошей ноте мы и остановимся, что все-таки бывает по-другому. И вернемся, есть повод поговорить. Я хочу напомнить наши гости, режиссер Андрей Зайцев, обозреватель российской газеты, программный директор кинофестиваля «Дубль-2» Валерий Кичин. И мы, Евгений Жаринов,
и Ирины Пленской.
Удачных дней.
Радиопрограмма «Говорит Москва» выходит в эфир при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.